Пасторские беседы.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфир выходит очередной выпуск программы «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово». Проведу эту программу сегодня я, Константин Корольков, и вместе со мной в студии уже, наверное, хорошо вам знакомый секретарь ученого совета Московской духовной академии, доцент, протоиерей Павел Великанов. Здравствуйте, отец Павел.
Добрый вечер.
Ну и прежде всего мне хотелось бы поздравить наших радиослушателей, конечно же, вас, отец Павел, с праздником, с Рождеством Христовым, по сути, одним из главных праздников для каждого верующего человека. И тема сегодняшней нашей программы, она тоже, конечно же, будет посвящена именно Рождеству и всем, что связано с этим событием, с этим праздником. Поэтому, как всегда, звоните нам в студию по телефону 956-1514, 956-1514. Напомню также наш электронный адрес в интернете, слово, дальше значок электронной почты, radiorus.ru. Итак, еще раз напомню телефон, мы ждем ваших звонков по номеру 956-1514. Ну и теперь, конечно же, Рождество. Вот удивительное песнопение, которое, по-моему, вот во многом передает атмосферу этого праздника. Не знаю, как вы считаете, отец Павел, но вот ощущение и радости, и торжественности, и легкой грусти, и какой-то глубины, необыкновенной глубины, бездны, которая разверзается перед нами. Вот праздник Рождества. Вот ваше ощущение от этого праздника как человека?
Знаете, мое ощущение Рождества всегда связано с детками. Потому что, мне кажется, именно в этот праздник все взрослые в какой-то момент перестают быть взрослыми и становятся такими маленькими детками, которые ждут, что вот нарядится елка рождественская, а не новогодняя. Вот наступит Рождество, и когда они придут домой после праздничной ночной службы, под елкой их что-то будет ждать.
Ну, действительно, наверное, детскость, это да, вот в этом празднике заложено, но и само рождение, собственно, младенца, конечно, Бога-младенца, конечно, само его появление на свет, оно уже предопределяет то, что тема детства, дитя – это главная тема этого праздника.
А потом, видите, всегда на Руси традиционно на святки ходили славить Христа, заходили в каждый дом, пели рождественские колядки, песнопения, различные постановки делали. Конечно, во всем этом участвовали, конечно же, дети. Вот я думаю, что есть здесь над чем задуматься, почему вот у нас только дети настолько могут чувствовать до всей глубины души вот эту радость родившегося Бога-младенца. Я думаю, здесь, конечно, взрослым есть над чем подумать.
Наверное, но здесь, конечно, играет роль. Вот я недавно тоже делал одну программу, посвященную Рождеству. Конечно же, вот поколение, которое выросло вне этого праздника в период советского режима, советской власти, то были напрочь решены этого праздника. Естественно, их детство, их юность проходило без этого. Для них, наверное, Новый год – это был вот действительно центром праздника, это должно сейчас возрождаться. То есть мы идем этим путем. То есть этот праздник постепенно становится все более и более важным для людей, живущих в нашей стране.
Да, а с другой стороны, именно в этом году другая скорбная новость у нас появилась в средствах массовой информации, что в Америке, в общем-то, на уровне законодательно было запрещено праздновать Рождество как таковое, поздравлять друг друга с Рождеством Христовым, только с праздником непонятно каким, и даже замечательная пушистая елка была, ее обозвали так очень красиво, праздничное дерево. То есть нет теперь в Америке рождественской елки, осталось только праздничное дерево.
Ну и мы знаем, что есть некие особенности все-таки у американцев с их такой толерантностью, чрезмерной, может вот быть,
боюсь,
какие-то перегибы. Да,
которые... боюсь, что это уже даже не толерантность, а какое-то очень странное отношение, даже такая тенденция очень нехорошая, мне кажется. Если мы боимся детства, если мы боимся того, что дети будут праздновать Рождество, это очень такой нехороший сигнал.
Но, с другой стороны, я думаю, что вот в нашей стране как раз сейчас идет другой процесс.
Да,
с точностью наоборот. И поэтому я думаю, что это как раз позитивный фактор.
Тем более с нашими лесами у нас, конечно, проблем с елками не будет.
Да, безусловно.
Еще очень долго.
Да. Но вот давайте мы все-таки вернемся к празднику. Прежде всего, я хотел, чтобы вы вот в нескольких словах, может быть, для тех, кто не очень хорошо знает и Новый Завет, и историю действительно этого дня, этого события, то, что происходило, может быть, вы коротко все-таки расскажете о том, что происходило до и что происходило вот в эту ночь, вот это Рождество.
Вот вы прям
Христово.
Хотите в две минуты.
Нет, ну в две
вы
минуты.
Прям в две минуты,
нет.
Чтобы все рассказал про Рождество Христово.
Но все-таки, ведь понимаете, вот то, что мы слушали сегодня в песнопении, вот в этом песнопении, в этих двух минутах, было заложено очень многое.
Так слушатели слушали?
Вы считаете, что они поэтому поняли, да?
Конечно.
Но при всем при том, тут есть какие-то моменты, которые, наверное, все-таки надо бы сказать. Почему тут вот появляется вот эта сказочность? Почему это Рождество является таким событием для всего мира?
Прежде всего, конечно, Рождество – это переломный рубеж всей истории человечества. Почему? Потому что именно в этот момент Бог становится человеком. Кто такой Иисус Христос? Это 100% человек и 100% Бог. История человечества такого не знала и не будет знать никогда. Это самое главное, собственно говоря, содержание Рождества. Второе, на что хотелось бы обратить внимание наших радиослушателей, то, что Христос рождается, в общем-то, изгнанным. Для него не нашлось места в Вифлееме, для него не нашлось места в доме, он рождается в пещере, согревает его, мы знаем, дыхание животных, все очень трогательно и умилительно, и в этой, вы знаете, какой-то детской умилительности, я думаю, раскрывается глубина отношения Бога к человеку. Бог любит человека с нежностью, не просто как-то формально, то есть он готов пойти именно на такие, где-то даже, может быть, нечеловеческие условия, бесчеловечные условия, но таким способом прийти в мир, чтобы показать, что тому, кто так рождается, для него не будет удивительным зайти на крест без вины, а за вину других, не для себя, а для спасения всех. Вот я думаю, именно в этом и состоит основная привлекательность, притягательность образа родившегося Бога-младенца в яслях, как мы знаем, изображает на иконах, вот эта чернота, темная пещера, как бы отсутствие всего, и здесь вот как яркий лучик такой солнечный, повитый пеленами Бога-младенец в объятиях на руках Божьей Матери.
Отец Павел Великанов сегодня в студии, секретарь учебного совета Московской духовной академии, доцент, протоиерей. И у нас уже есть телефонные звонки. Я напомню, наш телефон 956-1514. И давайте послушаем. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Нина Ивановна из Великого Новгорода. Будьте добры, скажите, пожалуйста, меня крестила бабушка. Нужно ли докрещиваться? В маленьком городке крестила бабушка, церкви не было. Нужно ли докрещиваться мне?
Понятно. Во-первых, я хочу вас поздравить с Рождеством Христом. Во-вторых, сказать, что ваша бабушка умница, что она вас крестила даже в то время, когда не всякий мог отважиться на такое. И конкретно на ваш вопрос. Если крещение было совершено с троекратным погружением вас в воду с призыванием Святой Троицы, даже если это совершил человек, не будучи священником, оно считается действительным. Единственное, что не могла сделать ваша бабушка, это совершить таинство миропомазания, которое у нас соединяется с таинством крещения. И вам надо всего лишь пойти в храм Божий, подойти к батюшке и сказать: «Вот меня крестила бабушка». Если я знаю, что она была церковная, верующая, ходила регулярно в храм и представляет, как может мирянин в случае крайней опасности или при отсутствии возможности крестить человека в храме, как может он крестить, это одно дело. Если это неизвестно, то батюшка может решить, что все-таки стоит вас повторно крестить с такими словами: «Аще не была крещена». Вот. Но в любом случае таинство миропомазания надо принять, вот, потому что в этом таинстве подается благодать для того, чтобы мы не только знали заповеди Божии, знали, куда нам стремиться, но чтобы у нас еще были силы эти заповеди выполнять.
Вот сразу у нас практический вопрос, но давайте мы все-таки вернемся к теме Рождества. Вот я хотел бы вам задать такой вопрос, отец Павел. Вот известно то, что в момент после Рождества приветствовать младенца Христа пришли трое волхвов или трое мудрецов. Их называют, я знаю, в разных странах по-разному. Собственно, я был в Германии, и там они называются, по-моему, как раз трое мудрецов. Три царя они называются. Да, в Кёльне как раз вот рака, где, как они считают, лежат мощи трех волхвов. Ну, не знаю, действительно, сколь это так. Но факт тот, что вот были они преподнесли дары. Вот кто они были и почему именно вот эти мудрецы оказались здесь и принесли эти дары Христу?
А здесь нет ничего удивительного. Потому что всякое знание, подлинное знание, истинное знание, оно не может не приводить к Богу. И поэтому, если это были те люди, которые человеческим знанием, устремленным к истине, узнали в таком, можно сказать, даже каком-то пророческом порыве о том, что рождается Христос, в этом нет ничего удивительного. И то, что эти мудрецы были царями, для нас, может быть, это сегодня как-то странно звучит, совмещение мудрости и такой пророческой харизмы и в то же самое время государственной власти, даже как-то так даже удивляются, как это в принципе возможно, тем более сейчас, то тогда это было нормально.
А вот дары, почему именно такие дары были принесены? Ладан, смирна?
Здесь тоже есть момент пророческий, момент предвидения служения Христова. Ведь в Рождестве Христовом есть момент, который мы как-то стараемся сейчас не замечать, но он все равно есть. Понимаете, вот чем отличается Рождество Христово от любого нашего с вами рождения, ребеночка? Мы рождаемся, чтобы жить. Христос рождался в яслях вифлеемских не чтобы жить, а чтобы умереть. Умереть на кресте. Ему не надо было рождаться, как нам, для того, чтобы получить бытие. Он приходит к нам, становится человеком с единственной целью, чтобы настолько соединиться с человеком, чтобы можно было его вытащить из пропасти, из бездны греха. По-иному это сделать было невозможно. Он становится человеком для того, чтобы быть распятым, и чтобы никакой человек ему не смог задать вопрос: «Боже, ты меня создал, я избрал зло, а что ты сделал для меня, чтобы я смог от этого зла отстать?» И вот поэтому дары волхвов, они как раз-таки означают, с одной стороны, царственное служение Христа, поэтому золото, с другой стороны, жертвенное служение Христа, поэтому смирна, которой умощают тело человека перед погребением, и, с другой стороны, священническое служение Христа, как первосвященника, как того, кто приносит жертву, это, соответственно, ладан.
Ну и, насколько я понимаю, вот традиция в этот праздник дарить подарки, она, в общем-то, как-то взаимосвязана и с этим.
Конечно. Более того, я скажу, что когда я был на Афоне, в монастыре Агиу-Павлу до сих пор хранятся эти дары волхвов. Да.
Надо же.
Да. Они такие очень интересные, тонкой скани, золотые украшения. Вот, и вместе такой сплавленный смирна и ладан. Да, так что вот те, кто сподобится быть на Афоне, могут приехать в монастырь и поклониться дарам волхвов.
Потрясающе. У нас есть телефонный звонок, по-моему, междугородний. Да, давайте послушаем. Мы слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я звоню из города Тюмени.
Здравствуйте.
У меня есть такой вопрос. В рождественскую ночь мне приснился сон, как мне кажется, не совсем от мира сего. Мне приснилось рождение ребенка с конкретным именем. И я бы хотела знать, может ли присниться в рождественскую ночь именно вещий сон?
Ну, Татьяна, я вам что хочу сказать. Конечно, в рождественскую ночь многие чудеса могут происходить, но я думаю, они будут происходить не механически, не от того, что это Рождество, а от того, что ваша душа стала настолько близкой, настолько чуткой ко Христу, настолько прозрачной для Бога, что Бог может вам что-то открыть. Насколько это так, на таком расстоянии очень сложно судить. Это надо хотя бы с вами познакомиться, вот, посмотреть, чтобы ваша душа как-то стала более понятна. Вот так на расстоянии, я же тоже не пророк, не могу вам сказать, да, Татьяна, будет ребенок именно с таким именем. Такую дерзость на себя я не возьму.
Наш телефон 956-1514, у нас есть еще звоночек, давайте послушаем, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я из Москвы, Киселев Владимир Васильевич.
Здравствуйте, Владимир Васильевич.
Мне очень интересна, конечно, беседа о Христе, о дне рождения. Но хотелось бы услышать, особенно, что говорит наука по поводу дня рождения. И, в частности, когда был установлен окончательный день рождения и почему?
День рождения Христа вы имеете в виду?
Да.
Вы знаете, день рождения Христа, на самом деле, с точностью до часа, минуты и дня, конечно, я боюсь, что никто и не пытается утверждать. Когда церковь праздновала рождение Христова, вначале, в первых веках христианства, это был единый праздник, и назывался он Богоявлением. То есть, те святки, которые мы празднуем с Рождества, с 7 по 19 число, по Крещение Господне, это, собственно говоря, один единый праздник пришествия в мир Бога. Почему именно 7 числа? Насколько я помню, это было связано с определенными традициями греческого мира. Именно в это время праздновать День Солнца. День Солнца. Поскольку Христос, Он является, собственно говоря, солнцем правды, и все то лучшее, и все то истинное, что мы можем найти в попытках людей обрести Бога, в том числе и вне христианства, церковь принимала спокойно и просто наполняла истинным содержанием. По большому счету, точной даты, ну, тут большой даже, может быть, разницы не то, что нету, но это второстепенно, понимаете? На самом деле Христос рождается, например, каждый день в храме Божьем, когда служится божественная литургия, когда священник совершает проскомидию и на дискосе он вынимает из просфоры агнец, который становится телом и кровью Христовым. И действительно, Христос рождается в этот час, в этот момент в алтаре. Вот. И поэтому для нас гораздо важнее то, что Христос рождается, и как Он рождается, и что для нас это значит, нежели чем вот такая, знаете, математическая точность. Это все-таки вторично.
У нас есть еще звонок, давайте послушаем. Здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да.
Во-первых, с Рождеством. Счастья.
Спасибо, Господи.
Скажите, пожалуйста, Святой Отец, вот как следует относиться к тому, что многие вот на рождественской неделе с Рождества до Крещения гадают? Я, насколько слышал, церковь это не приветствует. Ваше мнение, спасибо.
Ну, очень приятно отвечать на вопрос человека, который сразу знает и правильный ответ. Действительно, церковь относится отрицательно к любым видам гадания, хоть на Рождество, хоть на святки. Я объясню, почему. Понимаете, человек, который живет с Богом, он живет не просто с какой-то идеей далекой, абстрактной, отвлеченной, которой надо прорываться как к, не знаю, генеральному прокурору или господину президенту, или кому-то еще выше. Он живет с Богом настолько близко, что получает ответы на свои вопросы самой жизнью. Ничего в жизни человека не происходит просто так, само по себе или же случайно. Все вокруг нас управляется велением Божиим, движением Божиим. И вот верующий человек, если он действительно верит Богу, он знает, что то, что надо ему сообщить, Бог сообщит и без всякого гадания. А вот попытка гадать, это, знаете, такая попытка войти в дом с черного хода, причем взломав дверь так, чтобы хозяин не услышал. А хозяин все равно знает. И вот человек узнает, гадает, строит для себя определенные планы. Но ведь Бог-то тоже знает, что он гадал. И вот тут получается такая коллизия. Человек сам себя вгоняет в рамки, из которых потом может, ой, как мучительно выбираться. Не гадал бы, и беды не было бы. Как говорят в народе, не буди лихо, пока оно тихо. Так что, друзья мои, не гадайте, верьте Богу.
Но вот другие традиции, которые связаны с Рождеством, скажем, колядки, вот откуда это пошло и как к этому относится церковь?
Церковь относится положительно и радостно к тому, что люди ходят по домам, славят Христа, и тем самым естественное желание души, которая радуется родившемуся младенцу, она распространяется повсюду. Повсюду, как ручейки растекаются из одного источника, так люди растекаются из храма, вот эту несут рождественскую радость по домам, и тем самым благодать приходит к каждому в дом. Я помню, у меня одна старая знакомая была, бабушка, она уже не могла ходить, уже не могла в церковь ходить, и вот как всякий раз, когда приходили мы к ней колядовать, славить Христа, она со слезами говорила, вот именно сейчас у меня и праздник. Когда храм приходит к человеку, когда человек не может прийти к храму. Вот. Но откуда это пошло? Я думаю, здесь, конечно, произошло и некоторое такое тоже приятие церковью каких-то традиций, может быть, даже далеких от Христа, далеких от христианства. Но понимаете, в чем дело? Вот волхвы пришли ко Христу. Я думаю, все то лучшее, все то светлое и то, что действительно ведет к Богу, оно не могло быть не воспринято церковью. Мы ставим в храмах елочки, мы украшаем те замечательные наши елочки игрушками, украшениями. Но ведь это тоже как бы напрямую с Рождеством Христа как-то не очень-то связано. Но мы церковь это принимает. Потому что ничего плохого, ничего того, что было бы противно христианскому учению, здесь нет. Что такое елка? Это тоже тварь Божия. Что такое елка для нас зимой? Это, пожалуй, едва ли не единственное дерево, которое, несмотря на все вьюги, метели, холод, стоит такой же зеленый, такой же живой и символизирующий собой жизнь в самых тяжелых условиях, что, собственно говоря, и происходит на иконе Христа, на иконе рождения Христа. Христос рождается в полной темноте. Так и елочка стоит тоже среди снега, зеленая, красивая, пушистая и живая. И поэтому, естественно, мы смотрим на эту елочку и хотим ее принести в храм, хотим принести ее домой. И для нас это уже действительно такой очень глубокий символ. Не просто елка, потому что пришел Новый год, а почему елка? И никто и не знает, а что празднуем? Ну, очередную новую дату в календаре, и что? И все, а дальше пустота. Вот церковь чем отличается? Церковные праздники от праздников-то не церковных. В них есть глубина. Стоит чуть-чуть вот копнуть, и там открывается уже вечность. А мирской праздник, простой, ну, Новый год хорошо, это замечательно. Но только тогда, когда мы знаем, что все в нашей жизни имеет значение для вечности. Вот тогда Новый год для нас становится чем-то гораздо большим, нежели чем просто очередной возможностью, да, посидеть за столом и отпраздновать.
Отец Павел, ну вот отношение церкви к такому персонажу, как Дед Мороз. В России Дед Мороз, кстати, в восточных странах это Санта-Клаус, то есть, по сути дела, Святой Николай.
Скорее,
да?
В западных странах.
Западных, да, ой, наоборот, да, простите. Да,
да. В восточных это Агиос Василий, да, Святой, да. Василий Великий.
Василий, да, Великий, да, простите, я просто оговорился. То есть, а вот в нашей традиции Дед Мороз, в общем-то, фигура вполне языческая, так я понимаю, но существующая и для детей действительно это радость и ожидание Деда Мороза.
Ну, я скажу здесь, знаете, разные бывают традиции. Я думаю, что вот в таких случаях, в таких ситуациях мне очень нравятся слова удивительного человека, мудреца, малорусского философа, пожалуй, первого нашего философа самобытного, Григория Савича Сковороды. Он как-то сказал: «Истина Господня небесовская». То есть все то, что истинно, действительно истинно, а не прикрывается истиной, оно не может не вести к Богу. Вот. И здесь, я думаю, если Дед Мороз для нас в нашей сегодняшней жизни означает, ну, некую такую мифическую фигуру, да, но которая несет в себе положительный заряд радости. Что еще несет Дед Мороз? Я даже не знаю, что еще.
Подарки.
Подарки, подарки, подарки — это радость, значит. Вот, ну, да пусть будет. Ничего страшного здесь, наверное, нет. Хотя я знаю, некоторые православные, ну, как-то спокойно относятся к нему. И без Деда Мороза Рождество будет. Рождается ведь Христос, а не Дед Мороз. Поэтому...
А вот традиция, которая существует тоже на Западе и существует у нас, вот устраивают ясли, вот как это, да, происходит?
Вертеп, да, вертеп.
Вот в этот раз вертеп, да, и в храме Христа нас... Спасителя колоссальный, говорят,
да,
устроен.
У нас в Академии каждый год после рождественской службы, перед тем, как пойти славить Христа, все собираются у снежного вертепа. Иконописная школа устраивает ясли Богомладенцу Христу. Да, наши студенты изображают все, как бы всех персонажей, и волхвов, и пастухов, которые пришли тоже славить рожденного младенца. Вот. И там прежде всего начинают уже славить Христа. Ну, замечательно. Я думаю, это как раз-таки тоже хорошо, что вот благодать Божия, она не ограничивается стенами храма, она так расширяется, становится все больше и больше. Мы же люди телесные, нам требуется не только исключительно слово, исключительно образ, нам требуется что-то материальное, вещественное. Я думаю, это очень хорошая и добрая традиция.
Отец Павел, вот у нас осталось, я смотрю на часах, минута до конца нашего эфира, к сожалению, время, как всегда, летит очень быстро. Я бы хотел, может быть, услышать вас еще одно. Вот эти праздники, Рождества, святки, дни до крещения. Чем, помимо веселья, отдыха, такой радости, гуляний, должно быть заполнено вот во внутреннем смысле эти дни?
Я думаю, прежде всего, человек должен стараться не забывать ходить в храм Божий. Почему? Потому что здесь очень много праздников. Очень много праздников. Это и обрезание Господне, память святителя Василия Великого. Потом 18 числа сочельник, строгий пост. Начинается уже водосвятие, великое водосвятие. Да и вообще, понимаете, ведь человек во время праздника подвергается тоже большому искушению. Вот мы постились, мы собирали себя, мы старались сделать себя более целостными, более целеустремленными к Богу, отбросить все то, что нам мешает в нашей жизни. Так вот, праздник наступает, это вовсе не значит, что мы разрешаем себе все. Нет. Мы просто свидетельствуем о том, что да, мы прошли этот период, мы встали на эту ступеньку, и на этом не останавливаемся, а идем дальше, готовимся к Великому посту.
Ну что, спасибо большое. Гостем в студии был секретарь ученого совета Московской духовной академии, доцент протоиерей Павел Великанов. Программу провел Константин Корольков. С праздником, с Рождеством и всего вам доброго.
Всего доброго. Помощи Божией всем.
Вы слушали программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».